Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы. Здесь я, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Представляем нашего гостя. Этот час, ближайший светлый вечер, вместе с нами и с вами проведет игумен Ефимий Моисеев, первый проректор Казанской духовной семинарии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Ефимий, вот мы вас представляем как проректора Казанской духовной семинарии, и огромная часть вашей разнообразной деятельности связана сейчас именно с этим учебным заведением и с Казанской землей. В одном из интервью или комментариев в СМИ, которые вы дали, когда стали проректором Казанской семинарии, вы сказали, что постараетесь сделать так, чтобы только хорошие информационные поводы исходили теперь от этого и в будущем от этого учебного заведения. Мне вот это ваши слова про хорошие информационные поводы, исходящие от Казанской духовной семинарии, интересно вот почему. Информационный повод — это что-то такое важное, громкое, в хорошем смысле слова, или в плохом, как посмотреть, и привлекающее внимание, что это широкой общественности. Вот для широкой общественности сегодня что может быть интересно о духовном учебном заведении? Вот что так, чем так можно заинтересовать людей? Какой хороший информационный повод можно послать в пространство, чтобы люди... Вот как интересно, что у них там за жизнь творится. Вот хороший информационный повод.
Вы знаете, нам как-то в этом плане, не знаю, везет, не везет, но Казанская семинария почему-то в последнее время постоянно в центре внимания СМИ с разных сторон. Ну, действительно, это, наверное, связано и с тем особым регионом, в котором она находится. Это Республика Татарстан. Это регион, так сказать, где проживают и православные, и мусульмане, ну и, конечно, и верующие других конфессий, но православных и мусульман больше всего. И вот на этом стыке разных культур, разных религий, вот, наверное, возникают подобные поводы. Потому что мы находимся в состоянии такого активного взаимодействия с людьми, так сказать, иных убеждений, иных религиозных взглядов. В то же самое время это наши сограждане, это наши соседи, с которыми мы вместе живем. И вот если сравнивать с Москвой, если, скажем так, для среднестатистического там, москвича или богослова, который здесь живет, религиоведческая повестка, она является, ну, такой больше теоретической, то в Татарстане это все мы, ну, просто, так сказать, не только видим своими глазами, мы живем этой жизнью, мы соприкасаемся с этими людьми, и так или иначе возникают какие-то поводы в этой связи. И, к счастью, в последнее время, ну, по крайней мере, я свое слово держу, Казанская семинария каких-то поводов таких печальных или грустных не подавала.
Но все равно месседж-то был такой, что о Казанской семинарии теперь мы узнаем в хорошем смысле не только люди церковные, но и светское общество, которое привыкло оценивать учебные заведения другими критериями, все-таки в первую очередь качеством образования. Вот здесь довольно сложно, наверное, вообще объяснить человеку, что такое семинария. Кто-то там когда-то читал семинарские рассказы, очерки Бурсы, но для всех это, ну, такая вот полуказанная, казарменное учебное заведение, где закрытый мир, где откуда выходят священники, ну, как их там готовят, совершенно непонятно. Вот у вас сейчас, наверное, хорошая возможность переломить вот этот информационный барьер, перейти через него.
Да-да-да. Ну, что я могу сказать? Конечно, семинария образца 19-го столетия, вот семинария очерков Бурса Помиловского или подобных вот произведений, семинария начала 21 века, это, конечно, разные учебные заведения. Ну, во-первых, скажу о том, что сейчас у нас на целом ряде отделений нашей семинарии могут обучаться женщины, то есть не только юноши.
Какие-то отделения?
Это отделение Регинское, это отделение...
Певческое.
Ну, как угодно можно назвать, да. Значит, там готовят и певчих, и регентов, то есть церковных хоров. Это отделение дополнительного образования, на котором получают образование будущие катехизаторы, социальные работники, миссионеры. У нас, вот, в частности, мы создали еще отдельное направление, это подготовка экскурсоводов, потому что у нас очень много таких объектов церковных, святынь. Это и собор Казанский, который сейчас восстанавливается на месте явления иконы, и Кремль Казанский, и остров Град Свияжск, ну и целый ряд храмов, монастырей, которые вызывают большой интерес у туристов и паломников. И вот поэтому сейчас вот мы открыли отдельное такое направление по подготовке православных экскурсоводов. То есть у нас, может быть, даже мы немножко об этом сожалеем, потому что вот наше профильное отделение пасторско-богословское, оно не самое многочисленное в плане количества учащихся. То есть мы хотели бы, чтобы больше было именно там студентов, но никуда не денешься. Вот мы, так сказать, должны быть адекватны современной ситуации, и большей частью люди идут вот на отделения, как раз-таки, на которых какие-то вспомогательные дисциплины изучаются.
Не связанные с дальнейшим.
Не связанные непосредственно с пасторским служением или со священнослужением, да.
С точки зрения государства, какой диплом вы даете в конце? У вас же Болонская система, я правильно понимаю, все разделено на бакалавриат.
Мы сейчас находимся в процессе получения государственной аккредитации. Угу. Это такой достаточно длительный процесс, непростой, но я надеюсь, что либо к концу этого года, либо в будущем году мы получим.
То есть, когда вы ее получите, соответственно, ваши выпускники, бакалавры, магистры, да, будут получать с точки зрения государства диплом о полном высшем образовании.
Да, диплом государственного образца, да, совершенно верно. Да.
А кто сегодня поступает в семинарии, и в частности, вашу семинарию? Вот вы упомянули 19 век, да, тогда сословие священства было, в принципе, это было наследственным. Дети священников, как правило, шли в семинарию.
Да.
Сегодня ситуация, понятное дело, другая, и я знаю просто по опыту общения с разными людьми, скажем так, нецерковными, которые действительно пребывают в неком таком, может быть, сформированном литературе или как-то стереотипе, что семинаристы – это такие обиженные на жизнь молодые люди. Вот девушка бросила, не сложилось как-то там с чем-то, вот все, уйду в священство. Уйду в затвор, надену черный подрясник, и вот мой протест такой.
Мне кажется, в 90-е годы действительно такого было много.
Да, да, я думаю, что это, в принципе, психологическая ситуация, которая может встречаться часто. И становится, просто открытием, разрывом шаблона, что сценаристы играют в баскетбол, пользуются... Ну, не то, что компьютерами, это я же, может, глупо сейчас говорю, но живут такой обычной жизнью обычных студентов со всеми, разумеется, рамками, которые семинария необходимо налагает. Но кто вот эти молодые люди, которые сегодня поступают, они зачем туда идут? Похожи они на своих сверстников или не похожи?
Это люди очень разные, но то, что их объединяет, вот можно обозначить таким словом, что это люди ищущие все. Потому что до революции большей частью духовные школы – это были школы для детей из духовного сословия. То есть вот мы привыкли воспринимать вот духовные школы как школа духовности. Это на самом деле достаточно новое понимание этого термина. То есть оно уже в 20 веке сложилось. А до революции, да, духовные школы, училища, семинарии, академии – это были школы для детей из священнических семей, многие из которых потом становились священниками, но не все. Кто-то, так сказать, оставался, что называется, в светском звании своем. Вот. И сейчас ситуация изменилась кардинально. Сейчас, во-первых, общество перестало быть сословным. Ну, относительно духовного сословия, так иногда этот термин употребляют относительно духовенства, но так, скорее, с определенной долей условности. И у нас доля студентов из священнических семей не так высока. Может быть, 15%, 20% от силы.
Это немало.
Это не так мало, но это не большинство. Это не большинство. Большинство наших студентов – это ребята из обычных таких светских семей. Может быть, из семей верующих людей, но не всегда.
Многие... То есть есть семинаристы, которых родители, скажем так, там, неверующие или сомневающиеся?
Да. Таких тоже немало.
Ничего себе.
Да, то есть это очень такой разнородный состав. Это люди с очень разными историями. Причем, действительно, я уж вроде как и в Московской академии учился, и преподавал, много чего повидал, но в Татарстане, наверное, этот опыт расширился за счет того, что, например, к нам поступают люди, скажем, из семей мусульманских.
Ничего себе.
Да, такие студенты тоже у нас есть.
Это не становится конфликтом в семье, там как-то они, они как-то с этим к вам приходят, как это переживать?
Когда-то становится, когда-то не становится. Вот в этом смысле, действительно, ситуация в Татарстане, она является такой очень уникальной, да, потому что мы много говорим там о веротерпимости, там, о толерантности, это больше, ну, скажем так, слова. А вот когда действительно в одной семье живут мусульманин и христианка, например, или наоборот, христианин и мусульманка, вот тут уже действительно, так сказать, впору задуматься о том, а как это совмещать все в общей семейной жизни и, в частности, при воспитании детей. Вот приведу такой пример. У нас в семинарии работает мусульманин. Он работает вахтером, сидит на вахте, там, ну, выполняет обязанности вахтера. У него дочка... мусульманка, соответственно, она замужем за русским парнем, который является православным. Вот у них дети рождаются. Как они решают вопрос, так сказать, конфессиональный? Старшая девочка мусульманка, второй ребенок, мальчик, я его крестил, православный и так далее.
Но священником он стать не может, этот мужчина.
Какой?
Который женат на мусульманке.
Нет, так вопросы не ставятся.
Ну, вдруг, вот если бы так...
Нет, но если он покрестит жену, то, ну, да, то почему нет?
Понятно. Но обязательно условие — это крещение жены.
Ну да, но это уже, так сказать, каноническое условие, да.
Но он не ваш студент, этот молодой человек.
Который сидит на... Вахтёр? Нет, он не студент, он вахтёра. Сотрудник. Он просто сотрудник, потому что, ну знаете, он, ну, есть технический персонал.
Нет, я имею в виду тот молодой человек, который женат на мусульманке,
нет,
это не
нет,
ваш студент.
Он не наш, просто... он не наш студент, он просто вот, ну, вот родственник,
да, я понял.
Нашего сотрудника. Да. И таких семей в Татарстане очень много. По некоторым данным, до 30% всех браков, которые заключаются в Татарстане, это смешанные браки. Вот, поэтому это, конечно, накладывает свой отпечаток, несомненно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио игумен Ефимий Моисеев, первый проректор Казанской духовной семинарии. А, отец Ефимий, а вы приехали... Ну, уже, получается, около 4 лет назад,
да.
В Татарстан. Вы москвич и служили здесь, в Москве, долгое время. Как вы... Что для вас было новым, необычным с точки зрения вот такой именно христианской духовной жизни в Татарстане, когда вы туда приехали? Ну, я не знаю, первый раз или не первый, но когда уже приехали с намерением там работать, служить?
До своего назначения в Казани я бывал в Казани один раз в 2009 году на конференции.
Ну, это на конференции, так,
да,
и
да, ну, конечно, да. Это было такое...
А когда погружаешься, начинаешь погружаться, да, в эту жизнь, вот что новое, что необычное по сравнению там с нашей православной жизнью в Москве?
Ну вот это в первую очередь влияние мусульманского окружения и мусульманских соседей.
А в чем оно выражается в основном?
А вот приведу один пример. Тут такой батюшка у нас есть в Татарстане служит, отец Владимир Головин. Ну, его многие знают в Москве.
Ну да, он известен.
Сейчас не буду, так сказать, комментировать его там некоторые, так сказать, практики духовные. Но об одной скажу. Это то, что многим нравится, это вот молитва по соглашению. Причем вот именно, чтобы, знаете, вот конкретно там где-то в 9 вечера собраться всем, читать акафист. Один в Болгаре, там он служит в Болгаре, другой в Казани, третий в Москве, четвертый в Нью-Йорке, и вот читают молитву по соглашению. Это, по сути, не что иное, как намаз, тот же самый. Мусульманский намаз, ну просто на православной почве.
Любопытно, никогда в этой перспективе не смотрел.
Я тоже, да. Ну, а практика оттуда пришла?
Ну, это совершенно очевидно, потому что... Почему я сказал, что подчеркнул, что он служит в Болгаре? Болгар, вообще-то, это центр или один из центров российского ислама. Там вот сейчас вот открыли в сентябре Болгарскую исламскую академию. Там, значит, ну, древние мечети, такие вот памятники, связанные с историей ислама. Вот. И, ну, конечно, это влияние присутствует.
Ну, а для вас, как для православного пастора и, к тому же, проректора, да, семинария, вот этот факт того, что в каком-то смысле религиозная практика другой традиции вот так вот перенимается и опосредуется на своей почве, это скорее некая проблема или это, ну, вот так случилось, и пускай
проблема,
так будет?
Ну, исторически это вообще известно. Это точно так же было на Ближнем Востоке, в Сирии. Не нужно думать, что ислам и христианство — это вообще уж такие вот планеты, которые вообще не, ну, настолько удалены друг от друга, что они вообще никак не пересекаются друг с другом. Есть, есть работы на эту тему, есть, так сказать, исследования.
Ну, есть вообще очень целое, интересное, да, религиозное соединение, которое не относится ни к христианству, ни к исламу, по большому, да, счету. Вот в Сирии теперь, вот после того, как у нас информационный повод появился, все, да, мы узнали про Башара Асада, да, и про алавитов. Ну, кто они? Вот, мусульмане. Там же несколько ступеней посвящения есть. На более высоких это ближе к христианству, на более низких к исламу. Это же вот все как раз, наверное, влияние, да, и проникновение одно в другое. Разных практик.
Да, это взаимопроникновение, совершенно верно.
Вы произнесли слово «толерантность». Ну, слово сегодня растиражированное, и как только его не превозносят или не полощут само это явление. Mm-hmm. Но для вас на практике в чем выражается толерантность, а что она такое сейчас?
Вы знаете, мы в Татарстане боремся с этим словом, с этим понятием. Ну, что такое толерантность или там терпимость? Ну, то есть, это вот ты должен терпеть, потому что тебе деваться некуда, и вот ты, стиснув зубы, должен терпеть кого-то, кто рядом с тобой, и который живет не так, как тебе кажется правильным.
А если мне или все равно, или я люблю этих людей?
Да.
Ну, живут они как-то по-другому.
Да,
это,
да,
же,
да,
тоже толерантность определенная.
Ну, все-таки нет. Все-таки мы стараемся оперировать больше термином таким, как добрососедство. Ну, вот больше в этом ключе. То есть все-таки, понимаете, если так вот подходить жестко формально и вот разделять людей по конфессиональному признаку, конечно, это большая угроза для общественного согласия. Но да, мы, конечно, мы исповедуем по-разному свою веру. Но сказать, что вот мы находимся в состоянии какого-то, знаете, такого внутреннего противостояния, которое просто маскируется какими-то словами про толерантность, ну, все-таки это не так. Все-таки это не так. Все-таки я считаю, что нас объединяет больше, чем то, что нас разъединяет. Ну, да, вот есть исламская религиозная традиция. Это одна из древнейших традиций религиозных. Она существует, люди, исповедующие ислам, испокон веков жили и живут в России, да, ну что дальше? Что вот нам, как так сказать, реагировать на этот
факт? Мы с начала 20 века,
да,
движемся в направлении этого добрососедства, там указ о веротерпимости Николаевский.
Да, 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 да.
Но сегодня редко говорят о том, что водораздел в некой такой религиозной жизни проходит не между разными традициями, условно говоря, не между христианами и мусульманами, а между религиозными и нерелигиозным сознанием вот с разных сторон. То есть, условно говоря, на одной стороне тот, кто верит в Бога, исповедует его как-то по-своему, каждый может быть по-своему, но человек понимает, что есть какие-то высшие религиозные абсолютные ценности. И, с другой стороны, вот водораздел, тот, кто просто так не считает, в принципе, полностью,
да,
считает, что ничего нет абсолютного.
Да, вот отвечая на вопрос Алексея, да, вот еще что хочу сказать, что меня удивило, когда, приятно удивило, когда я приехал в Татарстан, что со стороны не только православных, но и мусульман, и, может быть, даже в большей степени мусульман, я встречал и встречаю всегда очень уважительное отношение, чего я как-то, ну, реже встречал в Москве. Понимаете, это выражается в каких-то мелочах, может быть, там тебе уступят дорогу, там предложат сесть. Ну, то есть, вообще вот ты уже чувствуешь, что Татарстан – это все-таки Восток. Да?
Да, в Казани это очень четко
ощущается. Да, Восток – это, конечно, и дело тонкое, с одной стороны. С другой стороны, Восток – это то место, где всегда религия осознавалась как ну, такая значимая общественная ценность, понимаете? Вообще вот религиозных людей как-то и уважают больше, и к ним отношение более серьезное. Это, конечно, это бросается в глаза, это ощутимо.
Вот вы сказали о добрососедстве. Нередко я это встречаю в дискуссиях, и вправду это воспринимается как некие такие красивые слова, как красивая риторика, потому что... И под это подводится некая даже, в общем-то, такая богословская, религиозная база, что христианская религия предполагает миссию. предполагает несение благой вести тем, кто еще Евангелием не просвещен. И легко об этом говорить вот в Москве, а когда ты живешь в регионе, где есть другая тоже культурная и религиозная традиция, это ставит проблему. И получается, что вот можно как бы предугадать такую логику, что мы, конечно, бы хотели всех покрестить, потому что нам это заповедано, но мы же не можем так сделать, поэтому мы будем говорить о добрососедстве, о взаимодействии, о дружелюбии и так далее. Как вы с такой вот позицией готовы столкнуться?
Во-первых, эта позиция, или, скажем, ответ на этот вопрос уже известен из истории. Известна история миссии Казанского края, да, которая совершалась после присоединения Казани к России. Ну, скажем так, не всегда, конечно, эта миссия гладко проходила. Хотя все-таки надо отдать должное, что наши миссионеры, и в первую очередь святитель Гурий Казанский, первый казанский архиепископ, он подал пример действительно подлинной евангельской миссии, которая основана на свидетельстве любви, милосердия, сострадания, вот таких вещах. Где-то, да, наверное, были, может быть, какие-то перегибы, там уже, так сказать, в 17-18 столетии. Это потом имело определенные последствия, когда те татары, которые были крещены насильно, они потом, так сказать, возвращались в ислам. Это было как раз-таки уже в конце 19-го, в начале 20-го столетия. Вот. Сейчас, понимаете, сейчас вообще, мне кажется, смысл понятия миссии, он несколько изменился, потому что раньше все было просто, русские были христианами, татары были мусульманами, там, скажем, те же марийцы, или как тогда называли, черемисы, были язычниками, и понятно, что христиане должны христианизировать, так сказать, язычников и мусульман и так далее. Сейчас все намного сложнее. Сейчас у нас в Казани большое количество, например, этнических татар, которые сознательно принимают христианство. Есть определенное количество русских, которые принимают ислам. Таких, правда, меньше гораздо. Вот. И сейчас вот эта миссия, она ведется уже не, так сказать, не по национальному признаку, не по территориальному признаку, она ведется в умах, в сознании людей, вот, так сказать, в сердце человека, я бы так сказал. Потому что если мы будем вот пытаться как-то людей по национальному признаку, так сказать, как-то разделять и среди них миссионерствовать, мы вообще запутаемся. Потому что огромное количество людей, там, например, отец татарин, мать русская или наоборот, или там четверть татарской крови, там, 1/8 русской, ну кто это все высчитает? И главное, зачем это нужно делать? Да, поэтому сейчас у нас, так сказать, существует пространство свободной миссии. Вот есть православная церковь со своим свидетельством, есть духовное управление мусульман, который тоже предлагает, так сказать, свои ценности, свою какую-то парадигму. Человек выбирает.
Кстати, по поводу добрососедства, желание покрестить, не знаю, как это можно с этим соотнести, но я, когда приезжаю в Казань, у меня любимое место там, это не центр города, ну, центр города, вернее, это не вот эти вот улицы Баумана с кафешками, не Кремль, а это как раз такой самый татарский квартал за озером, Нижний Кабан, по-моему, называется. Где вот эти маленькие узенькие улочки остались, старые татарские слобода, да, и где живут исключительно мусульмане, где мечети, где уже вот можно поесть какую-то такую настоящую татарскую еду, где по-русски не всегда говорят, не всегда понимают тебя, хотя огромный город. Я с этим сталкивался там. И чем-то это напоминает там тот же мой любимый Стамбул, который, ну, что греха таить, там тоже на 99, наверное, процентов уже абсолютно мусульманский город.
Да.
Вот что-то вот я, как, там, смею надеяться, христианин, приезжая в Казань, все равно больше всего люблю вот этот район. Хотя там ни одной церкви, по-моему, даже нет.
Ну да, это была слобода, которая была, значит, образована после взятия Казани. Вот если мы посмотрим на центр Казани, это чисто русский город. Это город, где нет ни одной мечети. То есть вот мечеть Кул-Шариф, которая сейчас построена в Кремле, ну, понятно, что это уже конец 20-го столетия. То есть Казань после присоединения к России позиционировалась как центр христианизации не только Казанского края, но и дальше на восток. Это Урал, это Сибирь, это Дальний Восток, это уже территории, которые за пределами России находились. И, кстати, именно с этой целью это было, и была и основана Казанская духовная академия, которая имела миссионерскую направленность, которая готовила миссионеров вот именно для этих удаленных регионов.
Еще год назад говорили о возрождении Казанской академии.
Говорим мы об этом и сейчас, но вот, значит, обязательным условием возрождения академии является аккредитация семинарии. Бог даст, пройдем аккредитацию.
А это уже следующий шаг.
Ну, в современном понимании академия, то есть что нам нужно для того, чтобы открыть академию? Это получить аккредитацию и открыть аспирантуру. Потому что у нас уже есть бакалавриат, магистратура. Если мы пройдем аккредитацию и откроем аспирантуру, то мы, так сказать, в этом плане догоним и Москву, и Санкт-Петербург. Да.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня первый проректор Казанской семинарии, духовной семинарии, игумен Ефимий Моисеев. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».